Праздник Преображения Господня отметили православные христиане. В Кафедральном соборе Хабаровска на службу пришли несколько тысяч человек. Возглавил литургию митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос преобразился перед тремя своими учениками на горе Афон. Лицо его воссияло, как солнце, одежда его сделалась белоснежной, как снег, написано в Библии. Как символ преображения, все священнослужители во время литургии облачены в белые одежды. Преображение Господне относится к 12-20 праздникам. В народе он больше известен под названием «Яблочный Спас». После литургии во всех храмах совершается чин освящения нового урожая. Верующие приносят в церкви целые корзины фруктов и овощей.
Мы сегодня освящали яблоки и другие фрукты. Их тоже можно освящать. Почему мы освящаем? Да потому что фрукты освященные – они имеют особенный вкус и придают нам здоровье.
Дорогие друзья, с праздником вас, с преображением Господним, радости вам душевной и счастья в жизни.
На Руси до яблочного спаса яблоки в пищу не употребляли вообще. Сейчас во многих регионах России яблоки созревают гораздо раньше 19 августа. Некоторые священники считают, что не есть их неправильно, видя в этом пренебрежение Божьими дарами, ведь фрукты могут испортиться до преображения. Между тем, в типиконе, уставе для монахов, действительно есть указания на воздержание от вкушения плодов до их освящения. Сегодня чаще всего верующие освящают не свой урожай, а фрукты, купленные в магазине. Связано это в первую очередь с тем, что на Дальнем Востоке в большом разнообразии фрукты не растут.
В этот день принято приносить плоды земные, овощи и фрукты, которые мы освящаем в храме. Но в этот праздник мы должны подумать о том, какие же плоды, духовные плоды своей жизни мы можем принести Господу. Сегодня в храме мы видим множество людей самого разного возраста, но есть среди нас и пожилые люди, которым, наверное, в первую очередь необходимо задуматься о том, как они прожили эту жизнь, какие плоды на склоне лет они могут принести Господу.
Для Спаса Преображенского кафедрального собора яблочный спас двойной праздник, еще и первопрестольный. Поэтому после завершения литургии верующие прошли традиционным крестным ходом вокруг собора. Спасо-Преображенский кафедральный собор расположен в самом центре города, на площади Славы, и, безусловно, является украшением Хабаровска. Его высота вместе с крестами 95 метров, он третий по масштабам в стране после Исаакиевского в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве. Строительство храма началось в начале 2000-х годов. Все работы велись на пожертвования горожан и за счет средств, выделяемых краевыми предприятиями и организациями. Златоглавый собор с пятью куполами и двумя раздельными пределами был возведен за максимально короткий срок, всего за 3 года. Сейчас в соборе ведутся реставрационные работы. К престольному празднику был проведен ремонт внутреннего убранства. Покрашены стены, обновлены фрески. Ремонтные работы идут и внешние. Однако, по словам настоятеля собора, митрополита Хабаровского и Преамурского Владимира, заботу прихода в части реставрационно-ремонтных работ еще очень много.
Я всех вас призываю молиться, дабы Господь послал благотворителей, умудрил, может быть, людей, которые должны нести за это ответственность, и помог бы нам завершить ремонт хотя бы памяти.
Ковчег с мощами 54 новомучеников прибыл в Хабаровск.
И спасибо же души наши.
В аэропорту ковчег встречали священники Свято-Иннокентийского собора. После встречи в зале прилета был отслужен молебен, к которому смогли присоединиться случайные прохожие.
Не вы возбудите глаголище, но Дух Отца вашего глаголит вас.
В тот же день ковчег торжественно встретили в Спасо-Преображенском соборе. Встречу возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Ковчег прибыл в Хабаровск из Москвы. До 28 августа приложиться к святыне можно будет в Спасо-Преображенском соборе. После этого ковчег доставит в Свято-Петропавловский женский монастырь, где он останется до 30 августа. Против строительства многоквартирного дома выступила Хабаровская епархия. Жилищный кооператив «Грани» собираются возвести в непосредственной близости к Спасо-Преображенскому собору и площади Славы, двум значимым культурологическим и историческим постройкам города. Собор был построен в 2004 году на крутом берегу Амура. Видно храм даже на противоположном берегу, в соседней стране. По мнению епархии, строительство 17-этажного жилого комплекса может изменить узнаваемый облик города и обезобразить достопримечательность краевого центра.
Застройка этого места, она является принесением в жертву духовно-нравственных чувств, принесением в жертву коммерческому интересу, жажде наживы, именно с памяти, с одной стороны, своей культуры и памяти своего, в общем-то, действительно подвига.
Застройщик – один из ведущих города, его название – ООО «Управление инвестиционных программ». Место предполагаемого строительства уже обнес забором. Со стороны видно, что на объекте ведутся какие-то работы, однако разрешение на строительство УИП, администрация города, до сих пор не выдала.
До настоящего времени разрешение на строительство управления инвестиционных программ не выдано. Ими было подано заявление на получение разрешения на строительство и получен отказ.
Между тем, проект жилищного кооператива на сайте застройщика уже размещен. В планах строителей в будущем центр города будет выглядеть именно так. В городской администрации заявили, что УИП готов пойти на снижение количества этажей, но устроит ли это жителей города, пока неизвестно. Для решения вопроса в мэрии намерены проводить общественные слушания. Вступительные экзамены начались в Хабаровской духовной семинарии. Первым испытанием для юношей стало прохождение тестирования по священному писанию, катехизису и церковной истории. Кроме теста, абитуриенты прошли музыкальное прослушивание, где были особо отмечены ребята, которые смогут петь в мужском хоре семинарии. Будущим студентам предстоит еще написать изложение по русскому языку, а 25 августа состоится собеседование абитуриентов с ректором семинарии митрополитом Хабаровским и Преамурским Владимиром. Священник Марк Иоакимович Никонишин. Фотография священника, видимо, не сохранилась, найти их не удалось. Родился батюшка в Украине в 1778 году, служил в храмах Приморского края, был настоятелем храма и преподавал закон Божий в церковно-приходских школах. С 1917 года проживал в Хабаровске.
Он служил смотрителем Хабаровской городской больницы, архивариусом городской управы, а с 1919 года преподавал в Хабаровском кадетском корпусе.
Оба его сына были кадетами Хабаровского кадетского корпуса. В начале 20-х годов корпус был перенесен в Шанхай, и его сыновья оказались за границей.
Один позже проживал в Америке, а один сначала на Цейлоне, а затем в Австралии. Это послужило поводом к одному из к осуждению и аресту отца Марка за связь со своими сыновьями, которые проживали в дальнейшем за границей.
Отец Марк служил священником в Белой армии. По некоторым сведениям, был приближенным атамана Калмыкова. Он возглавлял уссурийское казачье войско в начале 20 века. Именно за службу в Белой армии священник был впервые арестован в 1922 году.
Его осудили на 5 лет, но досрочно он был освобожден в 1924 году. Позже он переехал во Владивосток и служил в храмах Владивостока.
Однако там он вновь был арестован по обвинению в антисоветской агитации.
Как он относился к действующей власти, сохранились свидетельства. В апреле 1932 года сказал Трубачеву: «Слышь, Анатолий, ты знаешь, что крестьяне говорят о пятилетке, что она приведет к ленинским заветам, сталинским декретам и рабоче-крестьянским скелетам».
До 1933 года батюшка провел в лагерях. После сильно больного его отпустили. Дальнейшая его судьба неизвестна. Реабилитировали священника в 1993 году.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте посмотрим вопросы, которые пришли на этой неделе.
Здравствуйте. В мире очень много религий, но это ведь разнообразные службы и трактовки. Бог ведь один, все мы веруем в одного Бога. Так ли это? Спасибо.
Конечно же, с точки зрения православия и не только, и других конфессий, да, это утверждение неверно. Вот. Мы знаем о том, что Бог действительно в мире один, но в том смысле один, что Он один по существу. Вот. И религии говорят о Нем по-разному. Вот. Все различные верования, да, то есть они представляют Его по-разному. Поэтому мы не можем говорить о том, что они как пути ведут к одному и тому же Богу. То есть если мы даже поверхностно сравним различные религии, ну, например, христианство и буддизм, да, то в христианстве Бог — это личность, вот, а в буддизме — это безличностный океан божества. Согласитесь, это, конечно же, разные вещи, да, или личность, или мы можем поговорить с человеком, например, как с личностью, и чего мы не можем сделать, например, с океаном, когда мы приезжаем на море.
Здравствуйте. Моя знакомая считает, что у нее дома живет домовой, ставит ему молоко и конфеты, говорит, что если это не сделать, он начинает пакостить. Можно ли так делать?
Вера в домовых и, в принципе, в леших, да, и в прочих духов, она к нам пришла, конечно же, от наших предков, от славян. И если человек верит в домового, то он, конечно же, не православный христианин, да, потому что мы верим в Бога, да, в Бога живого, и мы не должны приносить жертвоприношения другим духам, скажем так. А в вашем случае, да, то есть как бы вот она ставит блюдце с молоком, это конкретное жертвоприношение вот этому духу, который, возможно, живет в этой квартире. То есть и в православной традиции все эти духи, они назывались бесами всегда, да, то есть как бы они были, как правило, злыми, никакими не добрыми, да, то есть, ну и судя из вашего вопроса, тоже мы видим, да, что она опасается, что если она не принесет жертву этому домовому, то произойдет что-то нехорошее, да, то есть в отличие от домового, Господь от нас не требует таких жертв, и если мы к Нему все-таки обращаемся с Богом не очень хорошо иногда, да, то есть мы грешим, то Господь никак не карает нас за это, да, а ждет всегда нашего покаяния.
Здравствуйте. Во время служб церкви батюшки постоянно дымят кадилом. Зачем это нужно и что это значит?
Кождение, совершаемое в храме, это своего рода определенное жертвоприношение, да, то есть мы приносим в жертву Богу благоухающий ладан, фимиам, еще по-другому он называется, да, и вот этот дым, который от кадила восходит к небу, поднимается, это вот как символ наших молитв, то, что вот мы молимся, да, и вот как бы наши молитвы тоже к Богу поднимаются, то есть это вот два смысла, одно как вот жертвоприношение, другое как символ наших молитв, поэтому совершается кождение в храме, кождение и дома совершается, и при совершении различных треб даже на выезде батюшки совершают кождение как жертвоприношение Богу, как символ наших молитв.